студии Илья Харламов. Здравствуйте. По скайпу исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, приветствую вас.
Да, здравствуйте, Илья. Да, доброе утро и доброе утро радиослушателям.
Да, на FM частоте вещаем. Хотелось бы напомнить всякие каналы связи. Ну, например, WhatsApp, номер +7 968 766 3311. Там можно оставлять сообщения, задавать вопросы. Будем зачитывать в эфире, задавать эти вопросы нашим гостям. Есть номер прямого эфира 8 495 951 0566, 8 495 951 0566. Есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Через бот можно задавать вопрос. Вещание прямое идет на YouTube-канале, в наших группах в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Ну и radiosputnik.ru сайт. Кирилл Валерьевич, начнем с вашего позволения о том, как смотрят на происходящее в Киеве. Ну вот советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, давал интервью, он достаточно много интервью дает, что в начале мая, возможно, а может быть даже в течение 1-2 недель, возможно, некое мирное соглашение между Россией и Украиной, либо же будут еще какие-то раунды переговоров. Но, по крайней мере, он обозначает какие-то, ну, если не точные даты, то горизонт вот этого мирного соглашения называет. На ваш взгляд, ну, вот основанном это мнение на каких-то фактах, на фактологии, или же просто это вот то, чего хотелось бы Украине? То есть просто понять, почему такие заявления идут, хотелось бы.
Ну, смотрите, для того, чтобы понять, почему идут такие заявления, нужно разобраться, кто такой Арестович. Арестович – это выпускник одного из военных училищ советских времен, человек, который какое-то время послужил в армии, потом ушел на вольные хлеба, занимался пиаром. И возник в информационном поле Украины после 2014 года как военный эксперт. Человек, который, значит, рассказывал о том, что происходит на Донбассе, как идет, тогда это называлось антитеррористическая операция, АТО. Ну и рассказывал, что вот не сегодня, а завтра так Донецк и Луганск будут взяты, значит, всех пособников оккупантов разгромят и так далее. Так на Украине называли и называют людей, которые живут на Донбассе. А потом в один прекрасный момент, где-то году в 15-м, либо в 16-м, в своей социальной сети, вернее, на своем аккаунте в социальной сети, на Фейсбуке, господин Арестович заявил, что он хочет извиниться перед своими подписчиками, которым он врал все последнее время, он устал от всего происходившего, и сказал, что все, больше он заниматься военными экспертизами не будет. Ушел на какое-то время, потом опять вернулся уже в качестве советника правительства, потом опять ушел, сказал, что все, значит, больше он не хочет ничего в этом смысле делать. Тоже он озвучивал какую-то точку зрения правительства, тоже рассказывал какие-то вещи. И вот буквально он полгода тому назад возник в качестве советника президента Зеленского и представителя офиса президента. Он один из двух людей, которые озвучивают новостную повестку дня, или, по крайней мере, дают какие-то оценки с точки зрения офиса президента. Там есть еще Михаил Подоляк, и вот господин Арестович. Ну, Арестович, как бывший военный эксперт, как он так себя, по крайней мере, называл, он проводит регулярные брифинги ежедневные. Значит, исходя из того, что он рассказывает на брифингах, то, по идее, практически непонятно, с кем украинская армия сражается. Поскольку, по словам Арестовича, потери сил, которые проводят сейчас военно-специальную операцию, ну, просто какие-то безумные, там, десятки тысяч людей, значит, тысячи единиц техники и так далее. Это просто вот для того, чтобы было понятно, кто такой господин Арестович и какую информацию он доносит до украинцев, каков его статус, а он на сегодняшний день такой главный источник информации о военных событиях на территории Украины. И с этой точки зрения его слова о том, что там, именно в мае, почему в мае, непонятно, значит, могут быть заключены какие-то мирные соглашения, для меня не имеет никакого веса. Угу. Вот просто никакого. И с этой точки зрения мне даже кажется, ну, можно только обсуждать, для чего эта ложь нужна Киеву. Вот я бы, может быть, вот только так бы это обсуждал. Просто понимая, что из себя представляет такой источник информации, как Арестович. Но это ложь. Вот тут я готов сказать пару слов, потому что мне кажется, что эта ложь, конечно, нужна Киеву для того, чтобы продемонстрировать, что переговорный процесс идет не спеша, потому что ситуация военная не меняется. Более того, Арестович регулярно сообщает, что где-то мы там перешли в контрнаступление, где-то мы достигли серьезных военных успехов. Значит, и вот на этом фоне, как бы, так сказать, такое определение горизонта планирования, что ну а вот в мае уже, так сказать, мы, укрепив все свои позиции, добьемся каких-то мирных соглашений на условиях, которые будет диктовать Киев, ну, наверное, это элемент такой спецпропаганды в понятно каких условиях на Украине.
Вот коротко, Кирилл Валерьевич, но дело в том, что идет много информации о том, что не исключена встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, и из Турции такие были сообщения, из Киева, вот и в Кремле, собственно говоря, прокомментировали. Дмитрий Песков не исключил такой возможности. На ваш взгляд, что может быть основанием для такой встречи? То есть, что на ней должно быть зафиксировано? Очевидно, это же не будет просто разговор двух людей, да, это некие переговоры, которые должны, в общем, очертить параметры некоторые будущего. Вот как бы вы их видели, эти параметры?
Ну, мы понимаем, что встреча двух лидеров – это финальная точка в проведении военной специальной операции на территории Украины. И понятно, что два лидера могут встречаться только в тот момент, когда готовы документы для окончательного подписания. Причем я так предполагаю, что, конечно, это должны быть не мое представление, потому что это должны быть не военные документы, да, не документы, так сказать, об условиях капитуляции украинской армии, или не документы, а условиях, на которых, так сказать, прекращаются военные действия. А это должны быть документы о политическом решении двух задач, которые Верховный Главнокомандующий определил в начале операции. А именно, это демилитаризация и денацификация. То есть, именно политические решения. Скорее всего, эти политические решения, демилитаризация, это понятное дело, что заявление о каком-то нейтральном статусе Украины, об исключении из украинской конституции статьи о евроатлантической перспективе, наверное, какие-то еще, возможно, но тут я уже дальше небольшой специалист, как может сказать, на политическом уровне закреплена демилитаризация. Ну и второй пункт – денацификация. И здесь, кроме всего этого, есть те положения, о которых мы уже слышали, и они на столе переговорщиков, это признание Крыма российской территории, официальное, то есть тоже внесение в украинскую конституцию, признание независимости республик тоже должно быть внесено в украинскую конституцию, потому что это касается государственного и территориального устройства Украины. А денацификация – это гораздо более сложный процесс, и здесь можно только гадать, как конкретно он будет разрешаться. Ну, наверное, в моем представлении это будет какой-то запрет, например, откровенно националистических партий. Ну, предположим, Всеукраинского объединения «Свобода». Возможно, Европейская солидарность тоже может оказаться под запретом. Наверняка это будет касаться каких-то люстрационных процессов. То есть члены этих партий или люди, которые проявили себя как активные пропагандисты националистических идей, будут лишены права, например, избираться или занимать какие-то государственные посты. Наверное, вот как-то вот так. Но еще раз повторюсь, что это, конечно, должны быть политические решения, которые принимают лидеры двух государств. И они, возможно, только после того, как будут приняты какие-то составлены какие-то документы, которые сейчас обсуждаются, похоже, вот на переговорной площадке в Беларуси.
Добавлю, что Владимир Зеленский в Раду внес законопроект о том, чтобы еще на месяц было военное положение на Украине продлено, и если он будет принят, то с 26 марта, собственно говоря, вот это военное положение и будет продлено. Ну, наверное, так и случится. Смотрите, все обсуждают, конечно, активно этот инцидент с, насколько я понимаю, сотрудницей Первого канала, которая выбежала в прямом эфире значит, с плакатом, встала за спиной ведущей Екатерина Андреева. Там было, так сказать, ну, антивоенное содержание этого антиплаката. Ой, не антиплакат, плакат как раз был, да.
Да, с антивоенными.
Да, да, ну, замечательно, антиплакат. Вот, ну, там про пропаганду и так далее. Ну, проверка-то проводится. Насколько я понимаю, еще и видео эта девушка записала. То есть она обозначила свою позицию достаточно четко. Ну, как прокомментируете такую историю? Ну, понятно, что чужой человек вряд ли мог появиться в прямом эфире, в кадре, но это не чужой человек был.
Ну, да, речь идет о том, что это, по-моему, сотрудник Первого канала, естественно, тем более, что мы все прекрасно понимаем, что телецентр – это режимная зона, эфирная зона – это тоже режимная зона, которая охраняется, и так устроено телевидение, и вообще любое прямоэфирное средство массовой информации во всем мире. Что можно по этому поводу сказать? Ну, первое, мы живем в свободной стране. И если кто-то предполагал, что на Первом канале люди приковываются к компьютерам, значит, и работают, так сказать, там под дулами автоматов, то выяснилось, что точно нет. Это первое. И я так предполагаю, что, я, по крайней мере, не помню, чтобы во время, например, операции в Ираке американской подобные случаи происходили в эфире CNN или каких-то других американских каналов. То есть в этом смысле, наверное, мы точно более свободны, а может быть и в чем-то и более расхлябаны, если говорить о дисциплине. Потому что кто-то должен был контролировать эфирную зону.
А скажи, пожалуйста, в Первом канале. Как вам дальнейшая судьба этого человека видится?
Сейчас. Да. Второе. Я могу понять эмоциональное состояние этой девушки. Она мать двоих детей. Значит, сейчас все мы пребываем в таком определенном стрессовом состоянии, связанном с событиями на Украине. Это очевидно. Другой вопрос, что, знаете, я когда работал в свое время на Украине в 2004 году, во время первого Майдана, у нас в редакции, я тогда работал выпускающим редактором на одном из телевизионных каналов в Киеве, в национальном телевизионном канале, у нас в редакции тоже прошла резкая поляризация. Значит, кто-то поддерживал митинги на Майдане, кто-то нет. Те, кто поддерживали, приходили, например, не с плакатами, а приходили, например, там становились на прямые включения с оранжевыми галстуками или с оранжевыми платками в нагрудных карманах, как бы, так сказать, тем самым демонстрируя свою позицию. Мы провели совещание в коллективе и заявили просто четко простую вещь, что, дорогие коллеги, мы уважаем ваши личные взгляды, но они личные, и ваша гражданская позиция вы можете проявлять форму, присоединиться к митингам на Майдане, но в нерабочее время. На работе у нас, мы работаем в СМИ, у нас есть редакционная политика, раз, и второе, значит, мы максимально выдерживали в этот момент нейтралитет в этой ситуации. Но это была ситуация на Майдане, значит, и мы давали информацию о том, что происходило. Хотя, большая часть редакции понимала, что когда перекрывается центральная артерия города и прекращается движение на неделе, это точно ненормально. Повторюсь, эмоционально понять можно этого человека, но просто с точки зрения этики отношения к своим коллегам, да и к своей собственной редакции, проявление гражданской позиции, используя служебное положение, как минимум неэтично, с моей точки зрения.
Да, Кирилл Валерьевич, у нас очень много тем, извините, что буду перебивать, просто вынужден. Давайте, если можно, коротко все-таки, люди хотят узнать, какой вам судьба в дальнейшем видится, то есть какие меры могут быть против нее приняты?
Насколько я понимаю, против нее точно будут предприняты какие-то дисциплинарные меры взыскания, как минимум. Угу. Возможно, что она будет уволена.
Давайте сделаем небольшой перерыв.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на Радио Спутник. До встречи в эфире!
Напомню, номер прямого эфира 8495-951-0566, 8495-951-0566. Есть WhatsApp, туда тоже можно сообщение отправлять, плюс 7968-766-3311. У нас есть заявление Анатолия Антонова, посла России в Соединенных Штатах. Он говорит о том, что однобок освещают события на Украине. Но я, собственно, процитирую дипломата, чтобы не пересказывать его слова. Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине, публикуются репортажи, материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором. Кирилл Валерьевич, ну, хотелось бы ваш комментарий. Да, вообще появляются, может быть, какие-то другие материалы? Или вот действительно однобокость тотальный характер носит?
Ну, да, я тут готов солидаризироваться с нашим дипломатом, что речь идет об абсолютно односторонней и тотальной однобокости. Простой пример. Вот очень много цитировали эфир французского канала ТФ1, значит, где французская документалистка Анна-Лёр Банель, я знаю эту женщину, она работает в киношколе в Париже, преподает, рассказывала удивленному телеведущему, что она 4 года ездила на Донбасс, снимала там документальный фильм о том, как украинская армия обстреливает Донецк, Луганск и города Донбасса, Донецких республик. На что французский телеведущий с удивлением переспрашивал ее: «А вы ничего не путаете? Точно украинская армия? Точно не, вот, не сепаратисты? Точно не вот эти вот, так сказать, люди?» Она ездила туда за свои деньги. И для нее была большая проблема кому-то потом показать этот документальный фильм, даже свои репортажи, материалы. Потому что никто не готов был их размещать в эфире. Просто даже без гонорара. Просто на условиях вот такой благотворительности с ее стороны. Поэтому для меня, конечно, неудивительно заявление нашего посла, потому что, ну, это действительно реальность такова. Во Франции никто, например, толком не знает о событиях 2 мая в Одессе. Это я тоже знаю достоверно, потому что в 2019 году я был в ЮНЕСКО на одном из форумов, посвященных свободе слова, разговаривал с коллегами, разговаривал с русскоязычными людьми, живущими в Париже, теми, кто интересовался событиями на Украине. Меня спрашивали, со мной разговаривали, и мне говорили, что у нас об этом здесь никто ничего не рассказывает. Мы этого просто не знаем, то, что происходило там. Угу. Вот Франция, вот страна в центре Европы, крупнейшая страна Европы, которая, так сказать, претендует на роль европейского лидера в сфере международной политики. Она мало чего об этом знает.
Да, смотрите, 15 марта в ДНР день траура, ну вот после удара на ракеты .у, 20 человек погибло, вот такие оценки на данный момент, на текущий момент, 35 пострадавших. Но, правда, это вот, да, я смотрю новости, двое из них скончались, ну вот то ли 20, то ли 22 человека. А, значит, снаряд был уничтожен в воздухе, и вот он упал уже, собственно говоря, ну в таком, в не полностью боеспособном виде, насколько могу понять, но я тоже в военных делах далеко не эксперт, но тем не менее есть погибшие, их много, есть пострадавшие. И вот есть день траура. Более того, значит, получили украинский ноутбук, как сообщают ДНР, с данными о целях ударов точкой У. Вот хотелось бы все-таки понять, сколько этих точек У у украинских военных вообще осталось и каким образом они выбирают цели, как вы считаете?
Ну, смотрите, ну, я точно не располагаю количеством, данными о количестве этих ракет, хотя точка У для Украины такая вещь символическая, поскольку во время стрельбы в начале 2000-х одна из этих ракет попала в жилой дом под Киевом. И тогда был большой скандал по этому поводу. Это старая советская ракета.
Советская, да-да-да.
Да, тактического. Она принята была на вооружение в 1975 году. А вот модификация точки У была принята на вооружение в 89-м, ну, то есть на излете Советского Союза. Это управляемая ракета тактического характера, то есть она бьет на расстоянии от 15 километров до 150. И может нести фугасную боеголовку, которая весит, по-моему, там что-то больше 100 килограмм. И если бы, ну вот по некоторым данным, эта ракета была начинена кассетными боевыми зарядами, то есть заряды, которые разделяются, и из боеголовки выпадает 50 разных небольших ракет, которые накрывают площадь порядка от 2 до 3 гектаров, и в этой, разрыв этой боеголовки создает порядка 14 тысяч осколков. Вот представьте себе, вот вы сказали, что эту ракету сбили уже, так сказать, там, на какой-то части траектории, она не смогла сработать так, как должна была сработать штатно. Вот упасть, создать зону поражения несколько гектаров, это примерно воронка радиусом где-то около 500 метров, диаметром километр, и образовать 15 тысяч осколков. Она падает, она была нацелена, это было понятно, потому что она уже находилась в нижней части траектории, она была нацелена на миллионный город. В Донецке на сегодняшний день живет порядка 900 тысяч человек. Вот это целеуказание, которое вводит украинские военнослужащие в систему управления этой ракеты. А она управляема, она не баллистическая, то есть она управляема на всей траектории своего полета. Мне кажется, что это очень важно понимать вот так в цифрах и просто представить себе, погибло 20 человек, когда ракета была сбита. Если бы она достигла своей цели, то 15 тысяч осколков разлетелись бы и накрыли бы площадь 2 гектара. В центре, а это центр города, там буквально в 100 метрах находится администрация города. Ну, представьте себе, что такая ракета упала бы на Тверской. Вот аналогия такая. Это вот та система избрания целей, которая на сегодняшний день практикуется украинской армией. За последнее время украинская армия долго не практиковала нанесение по городам Донбасса ракетных ударов. Стреляли минами, стреляли, так сказать, из гаубиц и так далее.
Вчера было сообщение об артиллерийских обстрелах, помимо точки
У. Да, они регулярные. Это точно как бы... Это уже не новость, да? А вот то, что за последнее время выпущено 16 таких ракет по Донбассу, это новость. И в этом смысле для меня, конечно, очень важно было, что, ну, наверняка, а может, ну, точно, наверное, не случайность, но тем не менее, ведь до этого был еще один такой заметный ракетный обстрел. Значит, это нанесение ВКС Российской Федерации ракетного удара по Яворевскому полигону.
Да, вот там, да, можно я просто информацию, скажем, уточню, да, официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков, в общем, заявил о том, что уничтожено порядка 180 иностранных наемников и крупной партии иностранных вооружений в Львовской области. Вот можно ли понимать хотя бы приблизительно, что это за люди, эти 180 человек, и что за оружие? То есть там, я так понимаю, какие-то логистические маршруты пролегают.
Значит, ну, смотрите, полигон, Яворевский полигон тоже, как бы, я попрошу, предложу нашим зрителям просто представить себе, что это такое, да, опишу. Яворевский полигон – это крупнейший полигон военный, ну, по крайней мере, он был таким в советское время в Европе. Значит, там проводились, он был создан еще в 30-е годы для учений польской армии. Значит, затем, когда Западная Украина стала частью Советского Союза, после войны он расширялся, его площадь 36 тысяч гектаров. На сегодняшний день раньше была 42 тысячи гектаров. Ну, для сравнения, это больше, чем территория Мальты. И на нем проводились все крупнейшие учения советского периода, еще в бытность маршала Соколова, главнокомандующим вооруженных сил, вернее, министром обороны Советского Союза, там проводились все крупнейшие учения на западе страны, в том числе со странами Варшавского договора. И вот там в украинское время, значит, организовали центр, значит, где проводилось боевое слаживание и работа по стандартам НАТО. Там работали натовские специалисты, а вот с недавних пор там был центр формирования так называемого иностранного легиона украинского, куда записывались добровольцы из Европы. Значит, вот их там по разным оценкам приехало несколько сотен, 250 цифра называлась, 300 человек. Так вот, по этому полигону, как утверждает украинская сторона, я не знаю этих данных точно, Коношенков об этом не говорил, но тем не менее, якобы, значит, с аэродрома под Саратовом самолеты ВКС Российской Федерации нанесли ракетный удар по этому полигону, да? Значит, который, повторюсь, размером с Мальту, 36 тысяч гектаров, на котором огромное количество различных объектов. Ну, вот просто я общался с людьми, которые там в свое время проходили службу, которые были там на учениях курсантами, значит, которые видели картинку этого полигона и нанесение удара. Они говорят, что это вообще хирургический удар. То есть разрушены 4 здания. Одно из них – это пункт, где проходил, ну, где находился, скажем так, штаб.
Пора перерыв на новости. Пора перерыв на новости сделать. А по скайпу исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.